факты, малоизвестные или забытые, из истории Костромской области. Неизвестная родина.
Герой из лермонтовского рода.
Число выдающихся представителей старинного костромского рода Лермонтовых принадлежит Петр Николаевич Лермонтов, подполковник советской армии. Он родился в селе Горинском Буйского уезда в семье обедневшего дворянина Николая Николаевича Лермонтова. От когда-то больших имений предков ничего не осталось, все было разбазарено. Дети сиротствовали, так как отец бросил их. Всех пятерых детей взяла на воспитание их родная тетя Лидия Николаевна Лермонтова. Она работала учительницей русского языка и географии в Костромской Григоровской женской гимназии. Девочек трех сестер устроили в пансион при гимназии, а мальчики Петр и его старший брат Василий отданы в Костромскую мужскую гимназию. Плату за обучение взяло на себя дворянское общество из капиталов, имевшихся специально на эти цели. В 1909 году Лидия Николаевна сумела определить своего племянника Петра в первый московский кадетский корпус. Но с началом войны 1914 года Петр Лермонтов не вернулся в корпус с летних каникул, который проводил в Костроме у тетушки, а вместо этого со старшим братом Василием, студентом-медиком Московского университета, ушел добровольцем на фронт. Братья попали в один из восточно-сибирских стрелковых полков, сражавшихся доблестно под Варшавой в 14 году, а затем под Двинском и Ригой. Василий Лермонтов пал смертью храбрых, а Петра командование части вскоре направило в Одесскую школу прапорщиков. По окончании школы Петр вернулся на фронт. Падение царского режима и Октябрьскую революцию 1917 года молодой офицер встретил сочувственно и с первых же дней создания Красной армии вступил в ее ряды. В 1918-19-20 годах он сражался с белогвардейцами на Дону, на Кубани, на Северном Кавказе. За проявленное мужество и храбрость в бою под станицей Урупской был награжден особой грамотой отдельной кавказской армии. За бой под Баталпашинском он получил новую награду – именные часы, а за бой под станицей Вознесенской – высшую воинскую награду тех лет – орден Красного Знамени. Порядковый номер, кстати, этого ордена – 18-й. По окончании гражданской войны Петр Николаевич работал в геологических партиях заместителем начальника партии. В поисках полезных ископаемых он исколесил Сибирь, Дальний Восток, Камчатку, побывал в Монголии и в Китае. Затем он переходит на работу в Главное управление картографии и геодезии, работает в Московском институте геодезии, аэрофотосъемки и картографии. И с началом Великой Отечественной войны Лермонтов снова надевает военную форму. Он воюет в 1941 году под Воронежем, в 1942 на Ленинградском фронте под Крестцами. Потом его авиационная часть перебрасывается под Сталинград, где он участвует в боях у станицы Клецкой, а в 1943 на Курской дуге. Конец войны застает Лермонтова в должности начальника штаба авиационного истребительного полка особого назначения. К полученным гражданскую войну наградам прибавились новые. Всего мундир воина украшали 16 орденов и медалей. После демобилизации Петр Лермонтов работал в Москве на заводе «Шарикоподшипник» в должности замдиректора, откуда уходит и на пенсию.
Гальческая деревня Лобачи.
Жители деревни, где в конце 19 века работали 4 клееваренных завода и 2 кожевенных, по собственной инициативе и своими силами создали в деревне часовню, памятник Александру II. Документ истории гласит: в память 19 февраля 1861 года освобождением крестьян от крепостного права и так далее, и так далее. Освящена в честь Макария Унжинского Желтоводского. К 1901 году, к 40-летнему юбилею реформы, крестьянами Костромской губернии было построено 1594 часовен и молитвенных домов, в том числе 154 каменных. В большинстве часовен никакой службы не проводилось, но в Лобачах служба была. Часовня Лобачах, вот это имя из истории Лобачей, построена по инициативе Федора Михайловича Седова и на его средства. Седов внес в Госбанк Костромское отделение на вечные времена 1000 рублей и 600 рублей доброхотных жертвователей, тоже жителей деревни, крестьян Коровина, Хрушковых, Лосаевых, Кудрявцева, Шубаева и Кочина. И вот 4% годовых поступали на проведение богослужений. В документах учтены даже затраты на подвоз священников к месту. Кто ж такой был Федор Михайлович Седов? Автор сайта «Деревни Лобачи» Татьяна Фролова сообщает нам, что Федор Михайлович – крестьянин, живописец второй половины XIX века. От природы талантливый чехудожник. Освободившись от крепостной зависимости, вместе с братом Константином, тоже художником, создали художественную мастерскую в Царском селе под Петербургом. Расписывали дворцы и храмы. 1875 году академик Мартынов, цитирую документ Седов, Ф.М., украсили паруса и стены новой фигуративно-орнаментальной росписью в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Сведения о живописце Седове есть только в источниках XIX и XXI веков. А вот в литературе советского периода Федора Михайловича нет. В 1918 году Ленин издал декрет о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР. В результате этой реорганизации под руководством НКВД из архивов исчезла вся информация по часовням и памятникам Александру II. Из личной жизни Седова известно про три его брака. Но собственных детей не было. Он усыновил дочь и сына третьей жены. На склоне лет отошел от дел и поселился с семьей в Лобачах. Был большой благотворитель и уважаемый человек. Кроме часовни, Седов предполагал установить памятник-бюст Александру II, как делалось в других деревнях. Поехал в Петербург, чтобы организовать изготовление и доставку бюста, но там умер. Был тайно похоронен в часовне. В один из дней 1939 года, рано утром, на месте часовни жители деревни увидели остатки битого кирпича и четыре больших валуна по краям.
Некоторые эпизоды из жизни маршала авиации Новикова.
Весной 1937 года у Новикова начались большие неприятности на службе. В гарнизоне каждую ночь шли аресты врагов народа. Светлана, дочь Новикова, вспоминала, как ночью услышала отчаянный крик соседского мальчика. «Не отдам, не отдам! Эту шапку папе подарил дядя Миша Фрунзе!» Светлана бросилась к отцу. Он прижал ее к себе, и она ощутила его слезы у себя на плече. Ее бабушка как-то отнесла по доброте душевной продавцу газеты со статьями троцкистов, которые были коммунистом Новиковым, по указанию сверху отложены на сожжение. Мать тут же обвинили в распространении троцкизма. В школе дочь из упрямства заявила, что Ленина не любит, потому что его не знает. Как-то вышел вечером на балкон Новиков покурить. Разговорился с гостем соседей, который приехал в командировку. Познакомились. И гость посетовал, что вот надо ехать на вокзал, а машины почему-то не дали. Новиков предложил вызвать свою машину. На другой же день его вызвали в органы. Гость оказался врагом народа, и его прямо в поезде схватили. Какие у вас связи? О чем договорились? Срочно созывается партийное собрание. Увольнение из рядов партии – это неминуемый арест. Несмотря на это, коммунисты эскадрильи отстояли своего КМСК, не дали согласия на исключение. И все же его отстраняют от должности и увольняют из армии. Дочь Светлана этому рада. Потому что маленькая, потому что папа дома. А у него под подушкой пистолет, и он ждет ареста. Как-то ночью дочери приснился страшный сон, и она закричала от ужаса и проснулась. Отец ее успокоил, а много позже говорил уже взрослой: «В ту ночь ты меня спасла, удержала». Новиков понял, что пока есть хоть один шанс из тысячи, надо держаться. Еще одно партийное собрание 2 марта 1937 года ему был объявлен строгий выговор с предупреждением и занесением в учетную карточку. Новиков обратился с жалобой на несправедливость к члену военного совета Белорусского военного округа, комиссару второго ранга Мезису. Тот немедленно приказал восстановить его звание и должности. Другой эпизод. Во время Советско-финляндской войны Новиков явился инициатором создания ледовых аэродромов. Об этом мы почти ничего не знаем. Его заслуги в той войне были отмечены орденом Ленина. Еще небольшой эпизод из жизни маршала. В Великую Отечественную войну при немыслимой нагрузке и ответственности он в канун нового 1943 года попросил своих летчиков обратным рейсом с задания привезти с севера елку. Ее украсили, и он лично внес ее в комнату, где уже собралось все фронтовое командование – Рокоссовский, Василевский, Воронов и другие. Восторг был неописуемый. Такой человек был Новиков. Командующий ВВС бывал почти на всех аэродромах, где части готовились к бою, задушевно беседовал с летчиками, давал указания командирам, как лучше решить тот или иной вопрос. Он обладал феноменальной памятью, знал почти всех командиров авиадивизии в лицо, помнил имя и отчество каждого, знал недостатки и положительные их качества. Помнил многих командиров авиационных полков и эскадрилей, ставил он задачу четко, уверенно, требовал спокойно, но жестко. Честный, энергичный, принципиальный характер, его немалый авторитет в Ставке спасли многих боевых авиаторов от неправедного гнева. С его именем связаны победы советских летчиков в борьбе за завоевание господства в воздухе, проведение крупных воздушных операций по разгрому авиационных группировок, массированное применение ударов авиации в наступающем танковом армадам, удержание стратегического господства в воздухе. Все это мы узнаем из материала сайта kostromka.ru. То, что до недавнего времени было неизвестно нам.
Факты, малоизвестные или забытые, из истории Костромской области. Неизвестная родина.